Это напоминание, я считаю, еще очень важным, чтобы выделить следующую вещь. Вот в такого рода тавтологиях, вот там, где живые существа такого вот рода, которые есть, и к ним ничего нельзя добавить. Ну, ничего нельзя добавить к мысли о том, что, или к нашему чувству о том, что всей жизни недостаточно для жизни. И беда в том, что мы живем так, как мы живем. Что можем мы то, что можем. Я, следовательно, пытаюсь здесь нащупать наше существование в виде какой-то живой точки. И под мыслью понять следующую вещь. Вот. Что-то, что я знаю, что это такое, но не могу определить. И знаю тогда, когда это случается. В момент самого явления. Знаю это, когда это случается. Собственно, это и есть то, что я называл вам светом, освещающим самого себя. Мысль. Когда это передо мной и это случается, в момент явления, а слово явление я уже употреблял, в момент явления я знаю. И если я имею это явление, я не могу помыслить иначе, чем говорит это явление. Хотя отличить здесь явление от того, что является, невозможно, как внутри тавтологии невозможные различения. Но это, тем не менее, есть человеческое переживание. И первое переживание, я скажу так, первое переживание мысли. Декарт, скажем, называл это такого рода состояние человеческого сознания, он называл их простыми интуициями ума. Простыми интуициями ума. И добавлял даже, что не только нельзя их определить, но и попытка определить разрушила бы их достоверность. То есть ухудшила бы их. А определение, как вы знаете, есть попытка составления, убавления, добавления. Я говорил, предупреждал вас, что не убавить, не добавить нельзя. То есть нельзя составить. Вот, значит, мы имеем дело с какими-то несоставными, несоставляемыми нами состояниями мыслей, которых помыслить означает знать, что это так. Ведь обычно мышление, здесь оперирование терминами, понятиями, посредством которого мы что-то доказываем, устанавливаем так или не так. А здесь помыслить и означало бы одновременно знать, что это так. Помыслить, повторяю, означало бы знать, что это так. Ну, это похоже иногда на религиозный опыт, на религиозные переживания. Я совершенно свободно пользуюсь этими сопоставлениями, потому что религиозный опыт также есть наш человеческий опыт, и внутри религиозного опыта присутствует опыт мысли, хотя религиозное сознание и религия – вещи совершенно отличные от мышления и философствования, но мысль присутствует в самом этом опыте человека, называемом религиозным опытом. Например, где-то в каком-то месте апостол святой Иоанн говорит так, что если ты знаешь, что Бог слышит твою просьбу, то ты уже имеешь то, о чем ты просишь. Ты попросил, и внутри просьбы ты уже имеешь то, о чем ты попросил, и нет интервала между одним и другим. Точно так же здесь у нас в мысли нет интервала между явлением ее в моем состоянии сознания и тем, как есть на самом деле, то есть и тем, о чем это мысль. Мы не путем опосредований приходим к тому, о чем она. Поскольку, я говорю, нет интервала. Ну, кстати говоря, вот такой неинтервальность внутри себя самого мышления обозначена знаменитым постулатом Декарта. Cogito ergo sum. Я мыслю, я существую. Там ни дедукция, ни доказательство существования. Декарт утверждал, что это вообще не силлогизм, хотя там слово «эрго», следовательно, присутствует это слово. Он предупреждал, что это тавтология или интуиция. Кант затем называл это, фразу называл тавтологией. Так вот, это есть живая точка. Живое сознание, живая мысль, живое знание. Назовем его так. И вся проблема, конечно, живого знания, если мы так его выделили, в том, что оно, во-первых, мелькнув на какое-то мгновение в разряде какой-то молнии, или по-грузински лучше звучит Гайлвеба, вот в этом молниеносном явлении мелькнув, уходит куда-то на дно нашего сознания и существования, покрываясь какими-то другими вещами, в силу закона, который я в прошлый раз вам возглашал, а именно всегда уже поздно, то есть всегда уже свершились в мире и сцепились какие-то действия, и вот в силу как раз сцепления этих с большей скоростью совершившихся действий, чем мы движемся в нашем сознании, в силу этого уже вот это покрылось какой-то сверхконструкцией, наростом. И в этом наросте, и в этом конструкции нам бывает или трудно, или невозможно иногда, и на это может уйти вся жизнь, так и не удавшись, найти самих себя. То есть установить тождество с самим собой, которое психологи называют и философии называют, к сожалению, нет ни русского, ни грузинского термина, называют identity, идентичность, или самотождество, тождество с самим собой. Identity, это слово надо было перевести, потому что оно identity одновременно означает и личное тождество, не просто тождество в русском и грузинском языке, означало бы просто тождество без, а поскольку в латинских, то есть романских языках, identity одновременно употребляется и в применении к лицу, то есть обозначает лицо, личность. Скажем, у нас паспортом называется, а там carte d'identité по-французски. Карта идентичности, то есть твоей identity. Так вот, эта identity вещь очень сложная. И бывают какие-то циклы, какие точки в цикле, когда это может стать общекультурной проблемой. Начало 20 века, например, является такой точкой цикла, где, и это особенно видно через искусство, где это стало общеевропейской кризисной проблемой. Проблема личности. Личности мыслящего или сознающего и переживающего человека. Его способы самоидентификации, старые способы не срабатывают или не срабатывали, а новые еще не сложились. Есть драматический случай такого разрушения или кризиса identity. Ну, скажем, таким драматичным случаем является в философии, является Ницше, когда сама интеллектуальная или мыслительная проблема разыгрывается в теле судьбы, драматичной судьбы личности. Вы знаете, что драматично не только писание Ницше, драматична и его жизнь, и смерть. Последние годы своей жизни, примерно 10 лет, он провел в сумасшедшем доме. И всю жизнь он жил в напряжении человека, который вот-вот сойдет с ума. А в области искусства таким примером является Антонин Артаud, один из теоретиков и основателей модерного, выразимся так, современного французского театра, театра авангарда, который тоже мучился мыслительной проблемой этой, мыслительной проблемой identity, но мучился не как проблемой, которую решают, а сам был в своем теле и в своей судьбе был носителем драматичности этой проблемы. Она его раздирала просто физически и привела к сумасшествию. Артаud. Антонин Артаud. Ну, пометили эту проблему, будем теперь сейчас медленно двигаться, чтобы связывать эту проблему с теми, которые мы поставили, в том числе вот с тем, что я назвал явление и так далее, так далее. И сейчас давайте я приведу вам маленькие примеры. Сначала я приведу пример, который берет эту проблему, вот ту, которую я обозначил сейчас, ну, со стороны помечаемого в ней момента временного. А именно указывает на какую-то, на характеристическую мгновенность такого рода состояний, которые я описывал, и нашу неспособность их продлить. То есть вы понимаете, что продлевать мы можем то, что мы можем повторить и имитировать. А повторить и имитировать то, чего нельзя составить, нельзя. Я ведь сказал, что рождаемое не рождается путем добавления или убавления. Улучшение здесь, улучшение там, обрезать здесь, прибавить в другом месте. И так. Так вот. У этого есть одна временная характеристика, которая для нас, для нашего человеческого состояния выступает как случайность этого в миг. Я беру начало сборника «Часослов» Рильке, Эрих Мария Рильке, немецкий поэт 20 века, то есть австрийский поэт. Это, кстати, разница довольно существенная. Ну, в моем бездарном переводе, я, к сожалению, не имел под рукой никаких русских, тем более грузинских переводов. Кажется, грузинские переводы сейчас делаются, Рильке. И поэтому в моем бездарном, чисто таком прозаическом пересказе вам придется терпеливо пострадать и выслушать стихотворение. Стихотворение теперь я беру в кавычки, потому что в моем переводе это потеряло всякие качества красивого стиха. Склоняется час и на меня опирается с отчетливым металлическим звуком. Сотрясены мои органы. Я чувствую, я могу и создаю пластический день. Пока мимоходом я обращу внимание вас на то, что здесь обыгрывается, скажем, различие между часом и днем. Склоняется час, а создается день. Но день этот, вот, тот, который я сказал бы так, опять, простите, я не хочу вовсе вас поражать никакими парадоксами, но эти вот отвлеченные духовные истины, выразимые нами на нашем бедном человеческом языке, только так. А именно, я могу сказать, у нас есть дни, да, у нас есть, ну, скажем, в нашем условном разделении есть понедельник, вторник, среда и так далее, так далее. 7 дней. И у творения, кстати, тоже было 7 дней. Так вот, кроме этих дней, есть всегда еще один день. А именно сегодняшний. Повторяю, кроме всех дней, всегда есть один день, а именно сегодняшний. То есть это какой-то день, который как бы вертикален по отношению ко всему течению дней и присутствует в каждом из них. И он день. Только он не один из них. Он не понедельник, не вторник, не среда, не четверг, не пятница, не суббота, не воскресенье. Но всегда есть еще один день. Кстати, вот то, что я сейчас говорю, вы тоже можете прочитать или в Евангелии, или в посланиях апостолов. Это творчество человеческого опыта в некоторых существенных бытийных точках нашего существования и нашего сознания. Пока дальше я не расшифровал. Да, еще маленькая расшифровка этого стиха. Склоняется сейчас. Идет какой-то, ну как бы, мир как бы покачнулся. Ну так же, как он покачнулся у существ в Анкаре. Изменились меры. Мир покачнулся. И всякое качение мира проходит, в чем мысль поэта состоит, и мысль философа, например, мысль Декарта, всякое склонение мира проходит по мне. И через меня или оно уйдет, это склонение, уйдет в небытие, или унесет мир в небытие, или случится что-то другое. У Рильке случается что-то другое. Склоняется мир час, и на меня опирается, говорит он, с отчетливым звуком металла или металлическим звуком. Но я чувствую, я могу. То есть он может осуществить этот акт идентификации, самоотождествления в чем? Вот. В этом состоянии, в котором, когда это есть, я мыслю и знаю, что это так. В момент самого явления. В момент самого явления. И создаю пластический день. Он ведь не говорит астрономический день или хронологический день, а пластический день. Это может быть этим словом, может быть другие слова поставить. Он обозначает, что это вот тот день, еще один день, который есть помимо всех дней. Дальше из Рильке же вам процитирую, наметить поле наших проблем, пользуясь какими-то поэтическими и доступными вам через поэзию примерами. Но для этого вам нужно будет обращаться к оригиналу или к каким-то переводам, английским или русским, потому что в моем переводе, повторяю, вы поэзию не ощутите. Это из сонетов к Орфею, 13-й сонет, который звучит примерно так. «Стань! И вместе с этим знай небытия значение, бесконечную глубь маха твоего внутреннего качения. Знай, что его ты целиком описываешь в этот один единственный раз». Значит, мы получаем отсюда вывод, что мысль, что то состояние, о котором я говорил, что в момент явления, если я мыслю, я знаю, что это так, как утверждается в мысли, и между мыслью и это так нет интервала, нет опосредования. Что вот это действительно, точка на кривое склонение, о склонении я говорил перед этим, точка на кривое безумного склонения над пропастью небытия, хаоса, ничто. И наш маятник промахивает всю глубину этого хаоса целиком и выныривает все-таки там, где мы стали. То есть Рильке указывает на то, что есть, во-первых, размах этого маятника, и что не само собой разумеется, что он вернется в это состояние, в котором я могу сказать, я существую, а что на каком-то точке этого безумного размаха маятника можно и потеряться, и прийти к тому, чтобы стать зайцем. Значит, ты не просто становишься, ты еще просто должен еще измерить глубину возможного твоего небытия. Поскольку именно его ты должен пройти, чтобы стать. Ты не можешь быть и все время быть продолжением самого себя. Поскольку, если ты будешь просто продолжать самого себя, не имея опыта, преодоленного опыта отрицания, преодоленного опыта небытия, то ты будешь просто занят целиком, превратишься в мертвую марионетку самого себя. То есть твое как раз сознание будет то, о котором тебе придется в какой-то момент, может быть, сказать, нет, это не жизнь. Значит, я ввел сейчас тему мертвых вещей, которая мне важна и нам важна, и сейчас потянул по ней. Ну, добавлю для этого кое-какой материал, тоже перекликающийся с Рильке, но немножко более в таком драматическом ключе. Одновременно он тоже вводит вот нашу проблему чувственного явления истины, или образного явления истины, или телесного явления истины. Это, значит, я цитирую вам из Антонана Арто, из сборника его стихов и таких текстов, которые условно можно назвать стихотворениями в прозе. Написаны они примерно начиная с 22 года, в 20-х годах. Часть из них совпадает с возникшим рядом и параллельно, и с участием самого Антонина Арто, течением литературным, называемым сюрреализм. Антонин Арто активно участвовал в деятельности этой группы литературной, в том числе в писании ее манифестов. Правда, потом, через довольно быстрое время, он разошелся с основным идеологом и основателем сюрреализма, именно с Андре Бретоном. Но, тем не менее, принадлежность Антонина Арто к тому, что называется сюрреализмом, несомненно. И она продолжает, и после разрыва, личного разрыва с другими членами этой группы. Очень характерно называется этот сборник. Вот если вы вспомните все слова, даже не мысли, потому что мысли не я сам не понимаю до конца, и вы тоже не понимаете, но слова заражены какой-то ассоциативной силой. Ну, скажем, было слова, помните, я говорил уганачену, то есть неродившийся, я употреблял слово выкидыш, аборт, то есть абортивный выкидыш и так далее, и так далее. Вот это вот, то есть различал что-то, что может стать и не стало. Говорил вам о полусуществах, о полууме, вместо полного ума или полного существа. Так вот, сборник этот называется очень интересно. Если не добавляет нам ассоциации, правда, перевести очень трудно. Значит, по-французски звучит так, заглавие всего этого сборника стихов. L'ombilic de l'âme. L'ombilic – это пуповое соединение, соединение пупок, значит, это соединение рождения. Пуп всякого человека есть соединение рождения. Так уже одна ассоциация, то есть ломбилик. Но ломбилик – лимба. А лимбу – это слово не переводится ни на грузинский, ни на русский язык. Лимб – это некая область органического присуществования. Вот вещи, находящиеся в лимбе, это вещи, находящиеся где-то какой-то, есть небесная сфера звезд уже, звезды – это артикулированные создания. Да? Артикулированные гармонические создания. А есть ниже их какой-то лимб, в котором вещь находится в некотором состоянии предрождения. Так вот, Арто, название потрясающее, вот у нас Арто все чувствовал себя как некое существо, которое находится в состоянии предрождения и никак не может родиться. Это было его мучение. И так он пытался объясниться по поводу этих своих стихов переписки с Жаком Ривьером, который был тогда редактором журнала NRF, то есть Nouvelle Revue Française, ну, журнал, возникший в 20-е годы, и сосредоточивший в себе всю авангардную литературу, фактически всю авангардную литературу во Франции. Сам такой элитарный и журнал высокой литературы. И такой авангардный литературы, нетрадиционный литературы. И он пытался объясниться с ним по этому поводу, что вот, тот ему писал, что ваши стихи интересны, но они не могут считаться в традиционном смысле произведениями искусства. То есть они не завершены, как бывают завершены литературные произведения. А Артуа ему на это отвечал, что меня не интересует завершение, меня интересует мое существование посредством этих стихов. И что я в своей плоти испытываю вот это межумочное существование между бытием и небытием, и тем, что вот мысль или какой-то, что-то мыслящий, какой-то мыслящий организм, он должен существовать. Я чувствую его существование. И у меня всегда, каждый раз нету, не приходит в координацию все физические и ментальные силы, чтобы придать ему, этому существованию, окончательную форму выражения. То есть придать ему голос, чтобы оно заговорило артикулированным голосом. У меня, говорит, как бы вместо этого все время получается, сейчас я соединяю это с моими ассоциациями, которые я вам предлагал раньше, это все время, говорит, мне получается скрип столкновения абортов. Скрип, абортирующие существа, скрипя, сталкиваются одно с другим, и ни одно не рождается. И это зафиксировано не только, повторяю, в стихах, а просто на самом деле жизни Артов. Кстати, ведь театр его называемый театром жестокости, который он пытался и теоретически обосновать, есть театр крика. Крика. Через это хотел дать кристаллизацию тому, что не получало выражения через традиционные рациональные дискурсивные средства, в том числе средства театра, поэтому был противником психологического театра или театра диалога, когда на сцене люди просто разговаривают или вслух произносят готовый литературный текст. Он считал, что на сцене должно происходить нечто совсем другое. Для этого он обращался и к восточному театру, и к опыту мистиков индийского типа, то есть мистикам индийцев, я имею в виду индийцев американских, ко всем культам, существующим и мистическим учениям, ну, учениям в кавычках, потому что они не артикулированы, существующим вокруг употребления наркотиков особого рода, галлюцинаторных средств, я забыл, как это растение называется, и целый ряд культур на территории теперешней Мексики, например, были основаны и организовывались вокруг... Да, вещество называется мескалин, которое, а само растение называется иначе. Да, вещество по нашим химическим и медицинским понятиям называется мескалин. А вот дерево само называется пейотл, по-моему. Пейотл. Давайте сделаем перерыв, может быть. Я продолжаю. Ну, прежде чем читать вам этот отрывок, я несколько характерных таких отрывочных слов из Арто приведу. Значит, я повторяю, что вся проблема Арто состоит тоже самим собой, то есть найти себя в каких-то состояниях. Проходя какой-то опыт хаоса, мы что-то из него должны извлечь. Но где, на каком уровне мы себя находим и с собой отождествляем самих себя? Потому что вот то существо, которое обозначено знаком мгновения, ведь непонятно, откуда оно приходит и куда оно уходит, потому что оно явно интермитентно, то есть оно явно прерывисто. Нельзя ведь, например, быть все время в этом состоянии мысли, например, которое я описывал. В нем наше существование нам несомненно. Но мы ведь сразу после этого живем в другом режиме. Наши силы, сконцентрированные на этот миг, в следующий миг рассеяны. Наше внимание отвлечено. Мы спим. Потом просыпаемся. То есть мы находимся в режиме обыденной, повседневной жизни. На чем же основано это бытие вот этого существа, о котором неизвестно, когда оно есть, оно несомненно, очевидно, но уходит. И куда уходит? А когда приходит, то мы не понимаем, откуда приходит. И это говорит, я несомненно чувствую, что вот это существует. Но как дать ему с каким-то постоянством, на какое-то более-менее длительное время, как дать ему органическое соединение наших собственных психических сил? То, что о том выражается, они их называют коагуляцией. Так что я бы мог каждый раз, вот, скажем, мелькнула эта идея, и я могу собрать ее и записать, например, выразить ее так, чтобы она получила объективное существование литературного произведения. Вместо этого он говорит так, у меня получается все время, вот то, что я вам упомянул, все время слова на полдороги к пониманию, говорит он. Слова на полдороги к пониманию. Или оказаться в состоянии крайнего сотрясения, освещаемого и реальностью, имея при этом где-то в уголке самого себя куски реального мира. Или он их называет, это состояние, ментальными аэролитами. Или метеоритами, то есть какими-то предметами, залетающими к нам из другого мира. Откуда залетают, когда залетают и почему залетают, мы не знаем. Но тем не менее узнаем себя только тогда, когда они есть. А где же тогда мы существуем в остальное время? Есть ли мы? И вот в одно письмо Жаку Риверу он завершает такими словами. Довольно, хватит говорить обо мне и о моих произведениях, которые я должен создать. Я хочу лишь на самом деле ощутить свой собственный нос. И вот теперь вот это отрывок, который я хотел вам привести. Ну теперь понятно, что такого рода состояние, то есть попытка восстановить тождество самим собой на каком-то более высоком, новом уровне. Не на уровне духовной марионетки, которая себя идентифицирует с мертвыми знаками. Где все чувства не живые, хотя бы потому что не твои. Знаки или отбросы чужих чувств или прошлых чувств и состояний. Значит, ясно, что это связано с какой-то разрушительной работой, предварительно проделанной по отношению к ставшему корпусу языка и мысли. В том числе такую разрушительную работу проделанную по отношению к традиционному способу представления и драмы на традиционной сцене в европейских театрах. экзистенциально-психологической или реалистической драмы. И вот в этом курсе, который я хочу вам процитировать, объясняется как раз по поводу вот разрушительности этого своего замысла или своей направленности всего целого его существа, и одновременно говорит то, что нам интересно и нужно в связи с тем, что я пометил как проблему мысли, данной, состояние мысли, данного своей наглядной, чувственной, материально-образной формой. Где неразличимые явления и то, что является. То есть неразличимо, как явилось и что есть. Это Гёте называет билинг, образ, а в терапевтических своих работах, в своих работах по оптике, в биологии, он называл это архетипами. Некоторые вечные факты, которые одновременно фактичны или телесны, но в то же время являются истиной или мыслью. Так вот, Артур пишет в одном из манифестов. Я уничтожаю, потому что во мне все, что мне приходит из разума или из рассудка, не стоит на ногах. Я верю теперь только в очевидность того, что сотрясает мой костный мозг. Внутренность. А не того, что адресуется моему разуму. Я нахожу, что область нервов этажирована, то есть имеет несколько этажей. Я чувствую себя способным распределить очевидность, то есть умственную очевидность, по этим этажам. Для меня существует очевидность в области чистой плоти. Здесь уже выражение близкое к нам. Чистая плоть. То есть не плоть просто, предмет, а чистая плоть. То есть плоть такая, которая совпадает с тем, плоть чего она является. Это как бы занавес, но такой, который не отделяет то, что занавешено, занавес материалом, а одновременно говорит о самом себе языком того, что есть на самом деле, языком истины, очевидности. Ума. Значит, для меня существует очевидность в области чистого тела. Значит, повторяю, значит, для меня существует очевидность в области чистого тела, тела, которое ничего общего не имеет с очевидностью разума. Вечный конфликт между разумом и сердцем проходит по самому моему телу. Но по моему телу, орошаемому нервами. Представьте себе нервы как систему оросительных каналов. В области ненамеренных аффектов образ, приносимый мне моими нервами, принимает форму самой высокой интеллектуальности. Внимание, мы сочетаем образ, приносимым, доставляемым мне или поставляемым мне нервными каналами, получает форму самой высокой интеллектуальности, которую я совсем не хочу лишать этого ее интеллектуального характера. И таким образом я присутствую или являюсь свидетелем образование понятия, которое в самом себе несет фигурацию вещей, молниение вещей. Значит, понятие, которое в самом себе несет фульгурацию вещей, приходящих ко мне с шумом творения или с грохотом творения. Ну, творение, вы знаете, творение тоже не составное вещь, не случайное слово «крящен» употребляет. Не довольно другое, а «крящен» так же, как оно употребляется в библейских текстах. Творение, ведь творение не из ничего, Оно не что-то создаваемое так, что оно не составляется из чего-либо. Я просто сейчас обращаю внимание на неслучайность слова творения, но одновременно на чувственную сторону. То есть творение к нему является шумом, грохотом. Никакой образ меня не удовлетворяет, если он не является в то же самое время познанием. Вспомните Гёте. И образ, и познание. И познание, первая форма познания является бильд, образ. Значит, никакой образ не удовлетворяет меня, если он не является одновременно познанием. Удовлетворяет он меня только тогда, когда вместе со своей собственной субстанцией, то есть плотью, он несет и свою собственную прозрачность. Такая плоть, которая абсолютно прозрачно представляет мысль. Мой усталый разум, мой усталый дискурсивный разум тем самым хочет дать себя унести сцеплением или передаточным колесом этой новой абсолютной гравитации. То есть вот эти вещи, которые одновременно и вещи, и мысли, и понятия, они движутся не по связям нашего дискурсивного размышления, сравнения, сопоставления, вывода, а по силе гравитации. По силе гравитации. Это для меня нечто вроде, это для меня как бы суверенная реорганизация, где участвуют лишь законы иллогического, и где побеждает, или где совершается триумф открытия нового чувства. Вот здесь важно для нас сочетание. Оказывается, то, что Гёте называет явлением, чувственным явлением, и то, что Арто называет плотью, и так далее, это все называется так в контексте сопоставления не с нашими чувствами, имеющимися у нас как психофизических существ, органов чувств, а с новым чувством. Чувством, но новым. То есть не таким, которым дано человеку природой. Значит, повторяю, вот эти вот странные создания, которые одновременно и плоть, и в то же время полно прозрачно плотью представленная мысль, это относится не к тому, что мы называем ощущениями чувств, а относится к новым чувствам. Это новое чувство. Как бы растворено или потеряно в беспорядке, вызванном наркотиками, и оно придает фигуру глубокого понимания противоречивым фантазмам сна. Это чувство есть завоевание духа, совершенное им над самим собой, и хотя оно не сводимо разумом, то есть неустранимо разумом, оно существует, это новое чувство. Чувство существует. Но, говорит Арто, только внутри самого духа. И вне духа оно не существует как чувство. Существует как чувство, но только внутри самого духа. Это порядок, его порядочность, это интеллигенция, то есть ум, это значение хаоса. Но этот хаос, оно, то есть чувство или ум, уже отождествленные, но этот хаос, оно не принимает как таковой, оно его интерпретирует. И в качестве, и интерпретируя, тем самым теряет его, устраняет хаос. Значит, маятник промахнул, вспомни религия, маятник промахнул бесконечную глубь, ничто, но вышел. Это логика иллогичного. И сказав это, я сказал все. Мой диагноз, увы, мы сталкиваемся с бедностью некоторых языков. По сравнению с французским, конечно, русский язык это просто... Мой диагноз, резон это разум, а диагноз это... Противоположный разуму, но в то же время все-таки это мой не разум, допустим, мой прозрачный не разум не боится хаоса. Я не отказываюсь ни от чего из того, что является духом. Я хочу лишь перенести мой дух в другое место вместе с его законами и органами. Значит, вот эти чувства, новые чувства, есть органы духа, но не, а не органы нашего наблюдаемого тела. Я кажется, вот весь этот мучительный опыт, Арто, который он переживал на самом себе, есть опыт испытания или нахождения новых чувств. Не просто мыслей рассудочных или памяти, а чувств. И поэтому я вовсе не самоцельно предаюсь сексуальному автоматизму духа. Ну, здесь я поясню вам сейчас, то, что нам в данном контексте не нужно, но мимоходом поясню, поскольку слово сексуально не фигурирует. У Арто очень большое значение имеет сексуальная символика человеческого тела и проигрывание этих искомых новых состояний чувства через сексуальную символику. Кстати, то же самое пытался он делать и на сцене. Напротив, не автоматизм сам по себе, а в этом автоматизме я ищу выделение таких открытий, которые не способен мне дать чистый разум. Простой разум. То есть разум без органов и без чувств. И я отдаюсь лихорадке снов лишь для того, чтобы извлечь из них новые законы. Я ищу интеллектуальное глаз или око в безумии, а не его беспорядок. Ну, в данном случае... Здесь очень хорошее выражение «l'œil intellectuel», интеллектуальный глаз. В этом контексте вы очень точно поймете, если возьмете метафорическое значение. Вы знаете, есть ураганы или вихри, и есть выражение «глаз урагана». Ясная точка смерча. Значит, мы каким-то образом, наверное, настроились теперь, прослушав этот невнятный, конечно, в моем переводе текст, тем более я переводил с листа, и настроились на какие-то словосочетания, на какие-то сцепления слов. Значит, мы сцепили явление или образ с мыслью, но мы сцепили так, что мы теперь знаем, что это сцепление обязательно есть сцепление не с чувством как таковым, основам чувствам. Значит, наши рождающиеся вот эти существа есть духовные существа, но в то же время органические, в смысле, у них есть какие-то чувства, какая-то чувственность, плоть. Без плоти для Арто они не стояли бы на ногах. Ну, понимаете, проблема плоти вот этих состояний, вот тех состояний, которые я называл мыслью, она одна из самых глубинных проблем вообще человеческого переживания и человеческого сознания. И она в истории человеческой мысли выступала самыми разными путями. На поверхности наших рациональных логических систем она изнутри пробивала разными словами, не похожими одна на другую, одно на другое, но связанными. Какая-то есть общая структура у самой этой проблемы. То есть, если брать различение между голым рассудочным умствованием и нашими чувственными переживаниями, то вот этого мысли об каком-то особом носителе, устойчивом теле, материи, состоянии понимания, редкие состояния понимания у человека, мгновенные, фульфигуративные, но тем не менее держащиеся на какой-то плоти, вот это может быть передано и в моральных терминах, религиозных терминах и масса других мистических терминов. Ну, скажем, я вам могу процитировать, ну, к сожалению, не могу, я не могу, потому что память у меня плохая, я не могу по памяти точно воспроизвести. Могу сослаться. Ну, скажем, на такого мистика, как Вильям Блейк, для которого это было, ну, самым реальным переживанием. Эту проблему он называл проблемой такой, что то, что мы называем духами, говорил он, есть организованные существа, то есть тела. Я сразу же поясню проблему. Помните, я говорил так вам, что когда говорил о мышлении, я говорил о том, что мысль вообще может быть опасна. Она опасна, во-первых, для окружающих. В том смысле, что они могут быть не способны ее нести. Она их разрушит. Она опасна и для самого носителя этой мысли. Даже если он и адекватен, ну, она навлекает на него гнев властей. Так вот, эта опасность мысли есть та же самая проблема, которую сейчас я вам цитирую по Арто. Потому что сейчас я ее выражу, опасность мысли, другими словами. И словами Блейка. Блейк говорил так, что всякая идея есть человек. Что он имел в виду? То есть он имел в виду простую вещь. Вот эта идея, этот человек. То есть идея такая, которая несется на артикуляции физической, психической и так далее мощи и воли данного человека. Поэтому, скажем, какая-то возвышенная идея – это не просто какая-то абстракция и голое рассудочное существование, а идея – это этот человек. Вот, например, одна разновидность существования этой проблемы. Другая разновидность этой существования этой проблемы. Ну, скажем, в религиозном опыте выступающая. Она очень простая, мистическая, таинственная проблема, но содержащая в себе все составные части нашей проблемы. А именно, это проблема инкарнации или проблема воплощения или проблема отличения Христа и Антихриста. Чем Антихрист отличается от Христа? Тем, что он сугубо идеален. Чисто умственный, он не выполнен в плоти. Антихрист есть отрицание того, что мысль может существовать в конкретной плоти, быть воплощенным. Повторяю, антихрист есть отрицание Христа, то есть возможности воплощения божественной мысли, то есть телесного, конкретного, конечного ее существования. Но вы понимаете, конечно, что это особое тело. Тело Христа не есть тело всякого человека. Это вещь-символ. Через дефис вещь-символ. Что такое Христос? Христос – это Бог-человек. А нигилистический антихрист есть отрицание того, что человек способен, может в конкретном и тем самым конечном выполнить что-либо совершенное. Или что конкретное и конечное может быть носителем совершенства. А у Рильке сказано, я смыкаю сейчас Рильке, и в этот миг я чувствую, я могу. Вот что за переживание в этом стихе. Вот что значит мочь. И, скажем, в этой же связи я вам связываю совершенно на разных континентах и в разных областях мысли вспыхнувшие или фонтанирующие высказывания у разных людей. Структура одна. Ведь, скажем так, у Блейка, чтобы пояснить вам вот эту структуру, сейчас я сначала вам говорил Христ, Антихрист, а теперь я приведу вам замечательную аксиому блейковскую. Он говорил, что все люди делятся на две категории. На те, кто считает, что только Бог действует. Ну, Бог как некая внешняя, высшая, трансцендентная сила, идеальная сила. Только Бог действенен. А другие считают, что Бог существует и действует только в живых, свободных существах. Которые, следовательно, это я добавляю, чтобы расшифровать, которые, следовательно, могут. И между ними всегда будет эта разница. И вот 20 век – обильная иллюстрация этой разницы, которая, кстати, просто иносказание той разницы, как я вам рассказывал, разница Христа и Антихриста. У Блейка разница между существами, которые одни считают, что только Бог действует, и другими, которые считают, что Бог действует только в живых существах, свободных живых человеческих существах. Так это и есть знаменитая проблема нигилизма в 20 веке. То есть я его выражу так. Что такое нигилизм? Нигилизм – это твердое убеждение, что не я могу. Не я могу. То есть, переводя на абстрактный язык, это отрицание возможности, что, поскольку всякое человеческое действие, есть конечное и ограниченное действие, это отрицание того, что в конечном ограниченном человеческом действии вообще может быть выполнено что-то. Я не могу, нет. Я никогда не могу. Если я не могу, то я никогда не могу. Всегда не время поступать определенным образом. Это всегда может быть завтра. Ну, взгляните, огляните сейчас по следу этих слов, которые я сейчас произношу, оглянитесь на себя, и пускай калейдоскопом перед вами пройдет опыт ваш и ваших отцов. То есть опыт наш ближайший 20-х, 30-х годов. Значит, не я могу. А принцип европейской культуры как раз противоположный. То есть христианский принцип. А именно, он гласит, философское его выражение, он гласит, поскольку философия и религия разные вещи, я повторяю, он гласит, что бы ни случилось, как бы ни, все ни складывалось, я могу. Это принцип Декарта. Комитасу Эргосум и расшифровывается так, и самим Декартом так переживалось. И мир таков, это есть единственная теодицея. Мир устроен так, что всегда, несмотря ни на что, есть хоть одно существо, которое может. В том числе может поступать вопреки и в противовес всем природным силам, всем обстоятельствам, всем вынуждениям внешним и так далее, и так далее. А поступать оно будет, конечно, конечным образом, всегда несовершенным. Тело Христа – это совершенный образец конечного действия, повторяю, конечного действия. Поскольку Христос – человек. Антихрист – есть отрицание того, что человек может быть инкарнацией Божественного. А тем самым антихрист – есть отрицание возможности автономного, ответственного человеческого действия и утверждение передоверенности человеческого действия другими инстанциями. Не я могу, Бог может. Как он там распорядится какими-то анонимными, мне неизвестными путями, но без моего риска, без моей крови и без моей плоти. Теперь сообразите, сколько актов нашей жизни могут быть вот так вот разделены по этому критерию, какие относятся к тому, что мы знаем, что мы можем, что у нас есть эта точка внутренней свободы. А какие действия мы совершаем, не признавая существование такой точки и совершая вот действия второго типа, мы мертвые. И, кстати говоря, на изображениях антихриста всегда есть, чем они отличаются от изображений Христа, тем, что там что-то мертвое есть всегда. Это не живое. Не живое. Поэтому, связанное с нигилизмом, известное изречение в 20 веке, а именно «Бог умер», означает, если сейчас резюмировать все, что мы говорили здесь с Блейком, Арто и так далее, означает простую вещь. Если ты умер, Бог умер. Бог умер, значит, ты умер. То есть нет ни одного существа, которое может сказать о себе, я существую и я могу. Тогда, конечно, Бога нет. Вот что говорит нам, фактически говорит нам Блейк вот в тех, той, том обрывке фразы, которую я вам приводил. Значит, мы тем самым постепенно локализуем проблему явления, то есть какого явления? Чувственного явления мысли. И знаем, что слово «чувственное» здесь мы употребляем в особом смысле. В смысле какого-то чувств или каких-то наших органов, которые не рождаются в стихийном потоке природных процессов. Повторяю, которые не рождаются в стихийном потоке процессов, природных процессов, и значит, не рождаются в стихийном, естественном режиме нашей психики. Если в ней не участвуют какие-то другие вещи. В том числе, если нет, например, вот этого акта, который я назвал воплощением. Значит, мы приведены к такому пункту, в котором мы имеем дело что-то, что не приходит к нам, что мы не воспринимаем из функционирования наших органов чувств. Ну, скажем так, чтобы снова использовать метафору этих вот существ, которые я называл существами Пуанкаре, то есть которые находятся на одномерной поверхности и считают ее бесконечной, я скажу так, что у этих существ, в отличие от человека, нет различия между двумя категориями ощущений или испытаний. А именно, между предметными восприятиями, которые возникают на основе раздражения наших органов чувств извне, и другой категории восприятий, которые в человеческом существе привносятся вместе с самим этим существом, вместе с его рождением. То есть существа Пуанкаре, опыт, который я вам описываю, ничего от себя не привносят, из себя не извлекают. А если так, то в них действуют какие-то другие силы, которые превращают существа Пуанкаре в некое подобие духовных марионеток. Ну, скажем так. И на этом я кончу, потому что я уже, кажется, исчерпал все свои силы и вас, конечно, утомил. Ну, скажем так. Я приводил пример этих существ, напоминаю, что в них мне было важен, например, тот факт, что в них действует какая-то сила, которая изменяет меры измерения. Ну, скажем, допустим, эти существа посредством света измеряют бы расстояние. Поле световых лучей меняется единообразно таким образом, что сами применяемые в качестве масштабов лучи окажутся сокращенными, и эти существа устремлены в бесконечность, хотя в действительности эта поверхность конечна. Или представьте себе, скажем так, вы видите, что Солнце восходит и сходит на небесном горизонте. Это является результатом того, что в нас, в любых наших восприятиях участвует движение Земли. То есть движение Земли является невидимым универсальным элементом всех наших восприятий. Так? И мы видим, что не движение Земли, а мы видим движение Солнца. У нас нет никаких таких движений, мы не можем совершить, в которых универсальным образом и униформным образом не участвовало бы движение Земли. Является ли оно предметом наших ощущений? Это движение Земли, которое участвует в том, что наши ощущения именно таковы, каковы они являются. Мы ведь ощущаем движение Солнца. Повторяю, участвует ли, то есть является ли предметом наших ощущений движение Земли? Нет. Точно так же у существ Пуанкаре действует универсальная сила, которая не является предметом их ощущений. Предмет у них то, что они измеряют. А вот эта во всех актах участвующей силы, она не является предметом ощущений. Представьте себе, что не только бы движение Солнца порождалось бы в нас такими вот универсальными силами, а вообще наши мысли и представления порождались бы не нами, а неким вот такой вот силой, которая посылала бы нам то, что мы бы перед глазами своими якобы испытывали бы. Вот это называется ситуация, ситуация духовных марионеток, которые внешне выглядят сознающими и чувствующими, а в действительности они управляемы какой-то другой силой. И, кстати, вот эта вот проблема управляемости нашего сознания, это тоже одна из проблем 20 века. Она же и проблема нашего возвращения к существу мышления, природе мышления, которая есть какая-то сила, действующая в противоположном смысле, описанной мною на примере существ Пуанкаре. Значит, все, что я говорил, предполагает, что есть некое мыследействие такое, которое порождает нас реальные переживания, такие, или реальные чувственные восприятия, такие, которые мы никогда не пережили бы, никогда не испытали бы без этого мыследействия. Ну, на этой непонятной фразе я остановлюсь, и в следующий раз мы начнем с нее и будем ее анализировать, держа в голове вот это различие между человеком и существами Пуанкаре. Значит, я говорю так, одну секунду, что люди отличаются от тех гипотетических существ, которые я приводил вам, те с собой в опыт ничего не приносят. Никакого автономного источника своих собственных состояний. А человеческие существа с собой уже привносят некий автономный источник своих состояний, и этот источник доступен нам не через органы чувств, а связан, во-первых, с тем, что мы его можем дать ему дорогу действия в нас только через какие-то новые чувства. То, что Артон называет новые чувства или другие органы, существующие только в момент внутри духа. Органы, реальные органические органы, существующие, но внутри духа, а не анатомически и психически у человеческого организма. Ну, давайте на этом сегодня прервемся.